генеральный партнер программы финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 16 января для воспитанников Центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам участники Православного молодежного общества «Гранат» показали рождественский спектакль. Кроме того, в организации праздника принял активное участие благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского. Приют на Халтурина давно не встречал в один торжественный день столько гостей. Праздник получился добрым и светлым, и, конечно, ни один ребенок центра не остался без рождественского подарка.
Дети с нетерпением ждали начала представления. Ребята православного молодежного общества «Гранат» поразили малышей глубокой актерской игрой и прекрасными декорациями. Трудно было поверить, что на сцене выступали любители. Благодаря игре артистов гости праздника побывали в настоящей зимней сказке.
Так это ж они за звездой идут. Ну все, пропало наше Рождество.
А дядя Кощей обещал устроить его только для нас.
Это их фея отправила.
Будет нам теперь от Кощея нахлобучка.
Главная задача гранатовцев заключалась в том, чтобы научить ребенка, лишенного родительской опеки, погружаться не только в эмоции, слова и краски жизни, а воспринимать Богом созданную красоту в наибольшей степени и любить тот мир, в котором он живет.
Сюда мы приехали впервые. Надеемся, что в эти прекрасные, радостные рождественские дни нам удастся подарить частичку себя вот этим деткам, поделиться своими добрыми чувствами и поздравить всех с праздником.
До самого конца захватывающего развития событий было видно, что дети погрузились в переживания героев и сочувствовали всем сердцем. Ну а в конце, как в хорошей сказке, конечно же, победило добро и любовь. Кроме спектакля, для воспитанников приюта гости подготовили праздничную программу. Ну а после спектакля наступил один из самых приятных моментов – черед подарков. Все подопечные приюта получили сладкие гостинцы и призы, предоставленные фондом во имя святителя Василия Рязанского, директор которого Ирина Евсина лично поздравила ребят.
Именно мы просто идем, напоминаю, вместе с нашими друзьями фонда о Рождестве Христовом. Ну, как говорят, несем свет Вифлеемской звезды, насколько можем. И, кстати, вот действительно, буквально на каждом празднике присутствует Вифлеемская звезда, такая традиционная, и детки уже понимают, что есть такой праздник, Рождество Христово. И это, конечно, несколько миссионерская задача и катехизаторская. Поэтому тоже мы это не исключаем, но это говорится языком, понятным детям.
Рождество Христово является светлым праздником в году. Поэтому организаторам утренника важно было сделать его таким и для лишенных привычной родительской любви детишек. А для этого нужно совсем немного, чтобы рядом с ними были люди, готовые согреть заботой и душевным теплом.
Крещение Господне, празднуемое 19 января в России, традиционно связывают с самыми суровыми морозами. В 2017 году, к Богоявлению, зима ослабила свою хватку. Но все же, когда в ночь на праздник с 18 на 19 рязанцы собрались на берегу городского Орехового озера, где чин великого освящения воды совершал митрополит Марк, не все решились последовать одной из самых известных народных традиций, связанных с Богоявлением. Традиция погружаться в воду, крещенской купели.
Врачи и ученые называют разные причины популярности и пользы погружений. Но самое главное, что может сделать погружение в крещенскую купель полезным для тела и души, обозначил владыка Марк. Погружаться нужно не автоматически, считая это полезной процедурой в виде закаливания или просто купания, но с молитвой и верой в то, что освященная, благословленная вода послужит к здоровью и крепости телесной и душевной.
Не крещайся, здесь, сейчас, вы погружаетесь не в этот водоем, а вы погружаетесь в святые воды реки Иордана, потому что не случайно и река называется сейчас, ну, всякая водная такая гладь называется Иорданью, потому что по вере церкви благодать реки Иордана присутствует здесь явственно после освящения.
Погрузиться в Иордань все желающие смогли после окончания чина освящения. И надо сказать, среди рязанцев оказалось немало смельчаков, не испугавшихся ледяной воды Орехового озера. Причем многие это делают ежегодно. Для мужчин и женщин городской администрации были организованы отдельные палатки для переодевания, горячий чай и передвижная баня. Погрузиться в Иордань на озере рязанцы могли вплоть до 2 часов ночи. Обращаясь к словам Писания, особенно представляются времена жизни Спасителя на месте крещения Господня у реки Иордан. Когда-то здесь находилась переправа, где собиралось множество людей. Это место и выбрал для своей проповеди Иоанн Креститель. В соответствии с евангельским описанием, Иоанн Предтеча крестил Христа на нынешнем Иорданском берегу реки. На этом месте совершилось великое чудо – богоявление. Здесь раздался «Отче глас», «Сей есть Сын мой возлюбленный». Здесь Дух Святой явился в виде голубини. Здесь Господь начал миссию спасения человеческого рода.
«Воскрещаю водою, посреди же вас стоит, и Боже вы, невесте, то есть гряды по мне, и же предо мною быть».
Вода в Иордане прохладная, и погружение требует определенного мужества. Хотя после ледяных Иорданий в России это не так уж и трудно. Понятно, что погрузиться нужно как минимум 3 раза по образу крещения. Хотя некоторые делают это символически и за кого-то из своих родных. Вода в Иордане чуть зеленоватая и мутная, но после погружения ощущение, что ты искупался в кристально чистой воде. Конечно, за 2000 лет в Иордане утекло много воды, и русло река меняла не раз. Со 100-процентной достоверностью нельзя определить точное место крещения Христа, а следовательно, в священных водах Иордана можно совершать символическое крещение в любом месте. Как говорят паломники, выйдя из реки, понимаешь, что в твоей жизни произошло особое событие, которое переживаешь в последующие годы уже на родине, с радостью и большим осмыслением самого торжества.
19 января торжественное богослужение в честь великого торжества Крещения Господня состоялось в кафедральном Христорождественском соборе города. Возглавил его митрополит Рязанский Михайловский Марк. Многие православные христиане пришли в этот день в главный храм города, чтобы вознести свои молитвы Богу и поучаствовать в чине освящения воды.
Вода, освященная в сочельник, имеет точно такую же благодать, как и вода, освященная непосредственно в праздник Богоявления. Считается, что крещенская вода обладает особыми свойствами. Она помогает в исцелении болезней. Но в первую очередь она помогает избавиться от душевных недугов. Ее, как и воду, освящаемую в обычные дни на водосвятных молебнах, полагается употреблять строго натощак с молитвой о помощи в борьбе с грехами.
Эта вода действует не магически, поскольку химически это та же самая вода. Мы в то же время верим, что эта вода носит целебный характер. Но вода становится целебной только в том случае, когда мы воспринимаем ее с верой, когда в наших сердцах есть вера в Спасителя, когда мы надеемся и просим Бога, чтобы Он с помощью этой святой воды даровал нам свою благодать, даровал нам свою милость.
Необходимо помнить и то, что сам праздник Богоявления Господня делает всех людей причастными событиям земной жизни Спасителя. Это повод задуматься о своих поступках и грехах, и тогда может измениться и отношение человека к Богу, и вся его жизнь. Эти воды сошествием Святого Духа делаются водами иорданскими, способными дать жизнь не только временную, но и вечную. Вот почему верующие приобщаются этим водам благоговейно и трепетно. Вот почему Церковь называет крещенскую воду великой святыней и призывает людей иметь ее в домах на случай болезни, на случай душевной скорби, на случай греха, для очищения и обновления. Это хрупкая святыня, уязвимая мощь, смиренное величие. Святыня, способная сердца обновлять, души пробуждать, возвращать детям память об их подлинном отце.
Собрание произведений известного духовного композитора протоиерея Михаила Виноградова передано в Рязанский музей Древлехранилища. 20 января в Кремле состоялся акт передачи, который осуществился благодаря стараниям праправнука композитора Михаила Алексеевича Виноградова. Он решил пополнить этим собранием в копиях архивный фонд церковного музея для того, чтобы регенты церковных хоров Рязани могли использовать их в своей певческой практике.
Протоиерею Михаилу Виноградову за его смирение Господь даровал великий талант – через свое творчество прославлять Бога. Батюшка был смиренным, кротким и открытым для других людей. Принадлежав к видным церковным композиторам своего времени, не имел шумной славы. Но наследие композитора стало особым вкладом в музыкальное искусство и повлияло на многих современников. Сегодня память о Виноградове жива в его произведениях, и они благотворно влияют на души верующих людей, достойно сопровождая богослужение.
Нашего духовного композитора замечательного, протоиерея Михаила Виноградова, Михаил Алексеевич Виноградов, потрудился в государственной библиотеке в Москве с тем, чтобы собрать воедино все сочинения протоиерея Михаила Виноградова и передать в хранилище наше, в наш церковный музей, в Древлехранилище.
Очень важно то, что вот такой пакет, скажем так, произведений, 25 произведений, сегодня находится здесь, именно в музее. Несколько лет назад, когда готовился фестиваль и, так сказать, шла его проработка, что-то подобное уже делали. Но экземпляры, которые были собраны, они разошлись по рукам, находятся у батюшек, но сейчас уже трудно сказать где. А вот то, что появилась возможность собрать и разместить здесь, в музее, полный комплект, который есть на сегодня, 25 произведений, я считаю, это очень хорошая вещь. Речь идет о произведениях начала 20 века, 1901-1903 год. Их пришлось реставрировать, так сказать, на специальные студии. Тем не менее, вот те произведения, они сейчас слушаются, интересны. Вот, я надеюсь, что для музыковедов, в том числе, да и для певчих тоже это будет интересно. Потому что традиция несколько отличается от сегодняшней, потому как исполняют, что исполняют.
В ближайшем будущем настоятели и регенты хоров храмов Рязанской митрополии смогут не только ознакомиться со всеми сочинениями протоиерея Михаила Виноградова, но и воспользоваться нотами его музыкальных произведений, как в бумажном, так и в электронном виде.
Ваши труды, они будут использоваться. И я думаю, что не только с концертных площадок, но больше под сводами наших рязанских храмов мы будем чаще слышать произведения протоиерея Михаила Виноградова. Спасибо большое.
Протоиерее Михаиле Виноградове не написано в учебниках истории, памятники ему не воздвигнуты, и знали о нем до последнего времени немногие специалисты-музыковеды и церковные песнопевцы. Батюшка не стремился к славе, он творил, как дышал, следуя заповедям Божьим. И сегодня память и слава о нем жива. По мнению многих искусствоведов и современных композиторов, протоиерей Михаил Виноградов заслужил это по достоинству.
На этой неделе будущие теологи, получающие образование в Рязанском государственном университете по заочной форме обучения, сдавали государственный устный междисциплинарный экзамен и защищали свои выпускные квалификационные работы. Подобную систему образования обычно выбирают по преимуществу люди среднего возраста, уже имеющие одно или два высших образования, священнослужители, уже прошедшие обучение в семинарии, и те, кто уже несет церковное и общественное служение. Интересно и то, что теологическое образование стремятся получать люди самых разных специальностей.
Уже более 10 лет в ВУЗе реализуется программа теологического образования. Эта работа требовала и требует до сих пор к себе постоянное внимание и повышенную заинтересованность как со стороны ректората и профессорско-преподавательского состава, так и со стороны церкви. Именно по этой причине в этом году в качестве председателя Государственной экзаменационной комиссии выступил управляющий Рязанской митрополией владыка Марк.
Замечательно, что в стенах высшего учебного заведения в Рязанском государственном университете учатся теологи. И не только для людей, которые изучают физику, химию, но и для тех, кто изучает теологию. Университет является их родным домом, и мы рады, что в стенах университета такое живое и тесное сотрудничество церкви и высшей нашей системы образования.
Кафедра теологии в этом учебном году впервые функционирует как не только лицензированное и аккредитованное образовательное направление в светском вузе, но и как одно из первых трех высших учебных заведений в России, получивших одобрение, лицензию учебного комитета Русской Православной Церкви, что, несомненно, придало больший авторитет и признание.
Функции теологии, я вижу сейчас, прежде всего, в системе школьного образования, на всех классах могли бы работать, обеспеченные в том числе и нагрузки. Наши выпускники способны заинтересовать, увлечь, вдохновить детей к тому, чтобы не только сдать и пройти и сдать православную культуру, но и действительно быть к ней приобщенным ради своей счастливой жизни, ради вечного спасения.
Выпускники держали экзамен достойно, стараясь без затруднений отвечать и на дополнительные вопросы. Обстановка была спокойной и располагающей. Уровнем подготовки студентов принимающая комиссия осталась довольна.
Выпускается у нас бакалавров немного, небольшой курс, 7 человек, магистров больше, но в этом году еще и такая радость, что продолжается большой набор по бюджетному обучению. Так что просим уже подумать абитуриентов на все формы обучения. У нас будет 35 бюджетных мест. Это, конечно, прежде всего бакалавры, это выпускники средних школ и техникумов. Во-вторых, магистратура, это те, кто уже имеет базовое богословское образование и высшее образование. И магистратура заочная для людей, которые уже трудятся по своим направлениям, но желали бы получить одну из самых высоких степеней богословских – магистра. Так что много надо трудиться, для этого много помолиться, о чем и просим наших дорогих телезрителей.
Многие считают, что заочное обучение – некая формальность для получения диплома о высшем образовании. Но, как показывает практика, все зависит от человека, который это образование получает. Теологам оно нужно для лучшего познания своей веры и реальной деятельности.
Мы продолжаем нашу рубрику «Записки паломника Великобритания», подготовленную при участии епископа Скопинского и Шацкого Матфея.
Записки паломника.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь встречаемся с вами в рамках передачи «Записки паломника», чтобы поговорить об истории христианской церкви в Британии. Очень сложный и интересный период в церковной истории Британии представлял собой англосаксонский период, когда большая часть острова была покорена племенами германского происхождения, приплывшими через Северное море и завоевавшие плодородные равнины британского острова англосаксами. В течение столетий, начиная с V века, англосаксы, германский народ с континента, завоевал большую часть Британии. И на равнинных частях британского острова установилась власть многих небольших англосаксонских королевств. На западе и на севере острова Британии, а также на острове Ирландии продолжала существование британская кельтская цивилизация, просвещенная еще во времена первохристианские, особенно утвержденная в христианстве святым равноапостольным Константином, и древнебританским христианам приходилось соседствовать с суровыми, жестокими языческими племенами, пришедшими с Востока. Но благодаря трудам святителя Григория Двоеслова, который прислал на острова Кентерберийскую миссию во главе с святым Августином Кентерберийским, англосаксы также стали христианами. И на острове возникло уникальное явление сплетения новых англосаксонских и более древних бритских традиций, которые породили такое явление, как Кельтская церковь. Благодаря тому, что смешались разные народы и разные культуры, христианская церковная жизнь нуждалась и в особом устроении. К сожалению, не всегда мирно и спокойно совершался переход к христианской жизни у англосаксов, и очень часто и церковные юрисдикции должны были пересекаться между собой не всегда мирно и спокойно.
Записки паломника.
В плане урегулирования епархиальной жизни в Британии нельзя не вспомнить в связи с этим имя святого Феодора Тарсийского, который был одним из первых архиепископов кентерберийских, но который не наследовал прямую традицию иерархии римской. Дело в том, что святой Феодор родился в городе Тарс в области Киликии, в греко-говорящем востоке Римской империи, на родине святого апостола Павла. Святой Феодор почерпнул самые глубокие корни и сохранил самые широкие христианские традиции благодаря своему месту рождения. Но город Тарс, как и многие окраины Восточной Римской империи, к сожалению, подвергался во время жизни святого Феодора нападению арабских мусульманских племен, которые регион за регионом захватывали Палестину, Сирию и придвигались уже к Киликии. Поэтому преподобный Феодор должен был покинуть вместе с собратьями христианами эти края, направиться в Западную Римскую империю и поселился в городе Рим, где он жил в рамках общины монахов, которые сохраняли восточные монашеские традиции, но находились уже в юрисдикции Рима, в то время в неразделенной общехристианской церкви. Святой Феодор настолько был прославлен своим благочестием и ученостью, что когда возникла сложность с замещением кафедры кентерберийских архиепископов, которые являлись приматами, то есть самыми главными управителями церкви во всей Британии, то выбор пал на святого Феодора, который вместе со своим другом и соратником, святым Адрианом Кентерберийским, направился в северные края, на этот мало популярный в то время остров, потому что только устраивалась его государственная структура, только устанавливалась и христианская жизнь на этом острове. Но святой Феодор и его спутники не убоялись такого положения вещей, а смело направились в город Кентербери, который уже стал новой кафедрой для христианского окормления всего британского острова. И поскольку святой Феодор был очень начитан и образован, он постарался и на новой своей кафедре, на новом месте служения утвердить христианскую школу. Она появилась в городе Кентербери под руководством преподобного Адриана Кентерберийского, друга и спутника святого Феодора. И Адриан стал проповедовать вновь собираемым в свою школу ученикам со всей территории Британии те истины православия, которые он почерпнул на православном Востоке, и те знания, которые он приобрел в православном тогда Риме. А святой Феодор занялся более широкой миссионерской деятельностью. Его стопы направлялись в самые отдаленные края Британского острова. Он посетил практически все известные тогда христианские центры, включая и город Йорк, о котором мы говорили в предыдущих передачах, и Линдисфарнский монастырь на севере острова, в пределах владений северных англов, и многие другие края. Святой Феодор, который прекрасно знал творения греческие отцов церкви, а впоследствии за время пребывания в Риме ознакомился и с латинским богословием, мог найти общий язык со всеми представителями как церковной власти, так и с представителями всех королевств, которые он посещал, и поэтому его труды были наиболее успешными. Именно святому Феодору Тарсийскому современная английская церковь, которая стала из общей христианской, затем католической, римской, а затем и англиканской, но сохраняла всю ту же иерархическую структуру, которую заложил святой Феодор. Именно ему она этой структурой обязана. Все эти епархии, которые до сей поры существуют в Британии, были когда-то основаны святым Феодором, потому что именно ему предстояло по традициям православного Востока упорядочить церковную жизнь и на Западе.
Записки паломника.
Кельтская церковь, о которой мы говорили, имела существенную особенность в своем устройстве. Зачастую не епископ являлся управителем епархии и руководителем церковной жизни в том или ином регионе, а настоятель, игумен какого-то значимого монастыря. Монастыри очень часто были смешными, то есть имели и отделение для мужчин-монахов, и для женщин-монахинь, и авторитетные игумен или игуменья одного из таких монастырей зачастую являлась самым главным авторитетом, потому что именно так было принято в кельтском мире. И когда иерархическая структура пошатнулась в нашествии англосаксов, очень трудно было восстановить вновь правильное епархиальное управление в Британии. И святой Феодор именно этим и озаботился. Именно он стоит в основе иерархического устройства церкви в Британии, но его труды не были бы такими благопоспешными, не были бы столь долго сохраняющимися в истории, если бы он сам не был прекрасным примером. И святого Феодора Тарсийского церковь Британии чтит по достоянию как одного из великих иерархов, приписывая ему свое благосостояние, свое устроение в благочестии и все те проповедники, труды, которые полагал святой Феодор для проповеди Евангелия в самых отдаленных уголках Британии, не были тщетными. Они были услышаны, и обители, возникавшие под его руководством в самых отдаленных частях острова, становились также не только центрами монашеской жизни, но и центрами учености. Поэтому представители англосаксонской элиты с удовольствием отправляли своих детей для образования в монастыри, созданные под влиянием святого Феодора, и христианская церковь вновь обрела былой статус руководительницы всех жителей британских островов, как в жизни земной, так и руководителей в жизни, ведущей в небесное царствие. Мы просим молитв у святых британских островов и в нашей жизни, чтобы наши труды также были благопоспешными. А я с вами прощаюсь до следующей встречи, когда мы вновь сможем поговорить об истории церкви в Британии.
Записки паломника.
На этом я завершаю нашу программу «Метрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.